Итак, сегодня еще одна серьезная и важная тема. Насколько ветх Ветхий Завет? Эта тема ответит и еще на один животрепещущий вопрос. Насколько Иисус имел цель что-то менять? Насколько Он предал интересы иудейской религии, уже с точки зрения религии? Картинка на экране явно не вызывает хороших чувств. Направленное дуло пистолета. Однако, таков сегодня этот мир. В этом мире жить небезопасно. Не правда ли? У кого есть дети-подростки? Наверное, у многих, да? Вы беспокоитесь, когда они допоздна задерживаются? Или нет? Конечно. Почему вы беспокоитесь? Небезопасно. Мы не можем гарантировать сегодня нашу безопасность. Мы не можем гарантировать и оградить себя от грабителей, от убийц, от обмана, от разврата. К сожалению, такая ситуация существует не только в нашей стране. Я думаю, что мы чересчур перегнули палку, кормя себя мифами о прекрасной жизни на Западе. Я хочу вам сказать, что первый день, когда мы приехали в университет, в котором я учусь, мы поехали в магазин и заехали по ошибке в район, от вида которого на территории самого богатого и процветающего государства мира, как говорят по-украински, мы не стало моторошно. И это не зря. Есть районы во многих городах Соединенных Штатов Америки, куда заезжать просто не рекомендуется. Откуда сегодня люди бегут, потому что там небезопасно. А что уже говорить о других странах мира, когда самое первое, что говорят туристу, приехавшему в Италию, это опасайтесь карманников. Когда в Латинской Америке, в таких городах, как Сан-Паулу или Буэнос-Айрес, посетившего этот город человека сразу же предупреждает: не садитесь в первое попавшее такси, потому что могут увезти, приставить пистолет. Сегодня нет безопасного места в этом мире. Вы знаете, такая ситуация, она существует очень давно и имеет свое объяснение. Вот еще одна явно угрожающая фотография из района боевых действий. Люди, которые часто берут заложники. Но вот что говорит пророк на этот счет. Пророк Осия в 4 главе. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни Бога познания на земле». Так, к сожалению, так. Клятва, обман, убийство, воровство, прелюбодейство крайне расплодилось, кровопролитие следует за кровопролитием. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как и ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мной». Вы видите, как пророк обращается к своему народу. Мне подали записку о том, что вот, дескать, в иудаизме как относятся к другим народам, похуже, чем ленинцы или гитлеровцы. Да, есть слова, обращенные к другим народам, и, конечно же, нет времени сейчас отвечать на все детали этого вопроса, почему эти слова сказаны и в каком контексте сказаны. Но я хочу вам показать, что Священное Писание, в частности Ветхий Завет, такие же нелестные слова через пророков своих говорит и об израильском народе. Пожалуйста, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Бог говорит, я тебя истреблю, вот, и отвергну от тебя. За что? А вот посмотрите. Так как ты забыл закон Бога твоего. Вот она причина. И эта причина касается сегодня не только народа Божьего. Забыл закон Бога твоего. Сколько бы проблем было решено, если бы люди помнили то, что Господь Бог открыл в своих законах и постановлениях, которые, как сказано здесь, в книге Исход, значит, Бог дал две скрижали Моисею, скрижали каменные, на которых было написано перстом Божьим. Вот где этот закон. Он написан был в самом начале на каменных скрижалях, и не кем-то, а самим Богом. Это показывает особую важность этих слов. И сейчас мы увидим, мы знаем, конечно, что было написано на этих скрижалях. Я думаю, многие из вас знают, что это написано было 10 заповедей. Вопрос заключается, знает ли сегодня народ эти 10 заповедей? Помнит ли народ сегодня то, что написано было перстом Божьим? Или, может быть, задумаемся, может быть, зря придумали название Ветхий, Старый, никому не нужный Завет. И поэтому люди забыли, как туда заглядывать. И, может быть, это часть той причины, почему сегодня в мире так небезопасно. Вот они, эти скрижали. Две каменные скрижали. На одной 4 заповеди и на другой 5 заповедей. 6 заповедей, правильно. Мы знаем, конечно же, многие из них. Это записано в книге Исход, 20 глава. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола, ни осла, ничего, что у ближнего твоего». Какие прекрасные заповеди! И мне кажется, что сегодня их трудно назвать ветхими, не правда ли? Как было бы хорошо на земле, если бы каждому человеку заповедь «не убивай» была бы не ветхой заповедью. Какие были бы семьи, если бы для каждого человека человека заповедь «не прелюбодействуй» была бы заповедью живой, новой, а не ветхой. Мы бы могли оставлять открытыми квартиры, если бы для каждого заповедь «не кради» была бы руководством к жизни. И какие были бы взаимоотношения между людьми, если бы не было заповедей. Я прочитал вам одну из скрижалей закона. Но давайте посмотрим и другую скрижаль закона. Если первая скрижаль своего рода устанавливает универсальные нормы взаимоотношений между людьми, то вторая скрижаль устанавливает нормы взаимоотношений между человеком и Богом. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Это первая заповедь. Господь Бог един. Он творец неба и земли. И других богов, кроме него, в реальности не существует. Что может быть этими другими богами? Это могут быть либо творения наших собственных рук, либо наше собственное «я», либо наш идеал, облеченный в человеческую форму. Но заповедь говорит: «Да не будет у тебя других богов». Еще одна заповедь, вторая заповедь, очень интересная заповедь. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». И здесь надо прочитать, конечно же, последнюю часть этого текста. «И творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Интересная заповедь. «Не делай себе никакого кумира и никакого изображения». Вы знаете, что написано в греческом переводе Ветхого Завета, который называется Септуагинтой и который авторитетен для христиан, в частности, православного вероисповедания. Слово «изображение» написано: «Не делай себе никакого кумира и никакой иконы». Интересно, не правда ли? Сегодня есть те, которые говорят, что эта заповедь устранена, что сегодня никто не поклоняется идолам, и что икона служит лишь для того, чтобы приблизиться к Богу. Но интересное, конечно же, можно задать вопрос: а насколько точно изображение Бога, которое рисуется на этой иконе? В книге Второзакония написаны следующие предупреждающие слова: «Твердо держите в сердцах ваших, что вы не видели никакого образа, который бы был, который, когда вы стояли там на горе». Бога никто не видел. К сожалению, ну да, тут можно, конечно, уйти и в другую крайность. Есть те, которые говорят: вообще никого рисовать не надо. Но здесь мы видим, что написано: не поклоняйся им и не служи им. И здесь четко выражена конкретная мысль. Что, конечно, можно нарисовать чей-то портрет там и так далее, что-то графически изобразить для какой-то цели, но вопрос заключается в том, не для поклонения. Не поклоняйся им и не служи им. Очень часто ведь на иконах, если вы заметили, поклоняются ведь не изображению Бога, а изображению людей. Икона Николая Угодника. Кто такой Николай Угодник? Я хочу вам сказать, что совсем недавно я беседовал с одним православным священником, который мне прямо сказал, что Николай Угодник такой личности не был. Это легендарный образ. А мы через него пытаемся искать Бога. Конечно, кто-то может мне сказать, что ведь в израильском храме на ковчеге находились изображения херувимов. Это аргумент, который используется для того, чтобы перечеркнуть значение этой заповеди. Однако надо здесь помнить о том, что, и мы это еще более подробно рассмотрим на наших следующих лекциях, что херувимы-то находились в таком месте, что их никто не видел. Поэтому опять же, речь идет не о изображении, а о поклонении изображения. Я ни разу не видел ни одного текста в Священном Писании, в Ветхом Завете, где бы кто-то поклонялся херувиму. Вот. Придумывают еще разные всевозможные истории, в частности, история о Туринской плащанице, что на ней якобы сохранился первоначальный лик Христа. Вот. Но я вам хочу сказать, что читая газеты не только на русском языке, мне известно, по крайней мере, еще несколько подобных историй о том, что есть то в там, то здесь. Например, в Сирии кто-то говорит о том, что есть истинное изображение Иисуса Христа. Вот. Мне лично пришлось читать историю на сирийском языке, когда мы проходили соответствующий предмет, эту легенду о царе Авгаре, который якобы послал художника, которому Иисус приложил лицо свое, и осталось изображение. Одна проблема с этой легендой. Царь Авгар жил 300 лет спустя после смерти Иисуса Христа. В Библии ничего подобного нет. Не сотвори себе кумира и никакого изображения. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Но здесь, конечно, этот текст весьма сложный и вызывает и интерес, и внутренний протест. Что это за Бог, который наказывает? Здесь, конечно же, я должен буду некоторую оговорку в сторону перевода. Перевод слова «наказывающий» не самый лучший. Если кто-то читает английский язык, на английском языке, то вы можете увидеть, в английских переводах стоит глагол visit iniquities. Что такое visit? Посещать. Вот. Это попытка передачи еврейского слова пакад, которое никогда и нигде, ни в одном словаре вы не найдете, что это слово означает наказывать. И, пожалуй, самый лучший перевод этого текста был бы «Бог, Бог-ревнитель, не проходящий мимо беззаконий отцов до третьего и четвертого, мимо детей за их беззаконие отцов до третьего и четвертого рода». То есть вы понимаете мысль? Мысль в том, что, дескать, ребенок виноват, не виноват, все равно, если отец грешник, Бог его накажет. Нет. Но если этот ребенок делает то же самое, что и отец, Бог непременно не пройдет и не оставит это незамеченным.
Неправда.
Не оставит это незамечено. К сожалению, очень часто мы видим, что последствия грехов родителей могут сказываться в детях и на генетическом уровне. Но интересно, что это предупреждение именно вклинивается в заповедь, которая говорит о поклонении изображениям. Именно этот вопрос почему-то Бог считает, и я ему доверяю. Этот вопрос имеет последствия. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь Бог не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Как часто мы в наших разговорах любим употреблять имя Бога, сказать это в виде междометия, типа «О Господи, если нас что-то пугает», в разных интонациях, или если нас что-то возмущает, или если мы что-то хотим утвердить. А в английском языке так вообще есть такое выражение «джи», что означает чуть ли не ругательство, и является первыми двумя буквами слова «Иисус». Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. И здесь бы я еще даже добавил, не напрасно, а слово, которое употребляется здесь, еврейское слово «лешаве», может означать еще и «лживо» очень часто. И мы об этом еще будем говорить. Есть эта проблема, когда мы, называя себя верующими людьми, поступаем так, что наши поступки расцениваются в лучшем случае как откровенное лицемерие. Бог говорит, что подобные вещи Он не оставит без наказания. И четвертая заповедь. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работы. И делай всякие дела твои. А день седьмой – суббота. Господу Богу твоему. Не делай вон и дел, никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Вот они, эти 10 заповедей. Лаконично и четко Бог своим собственным перстом написал это 3400 лет назад на горе Синай. Написал их сам. И в них выразил как бы направляющие вехи того, что Он хочет, чтобы человек делал в этом мире так, чтобы этот мир был и безопасным для жизни, и полезным для человека. Как нужно строить наши взаимоотношения с людьми, как нужно строить наши взаимоотношения с Богом. Однако мне задали вопрос. Но написано, и мне процитировали Талмуд, о том, что сказано, что вся Тора, то есть все Пятикнижие Моисеева, было дано на Синае Моисею. Естественно, мы видим, что были даны и другие законы Моисею после этих законов. Потому что, конечно же, на скрижаль это все не уместилось. Но после этого Моисей зашел на гору еще раз и получил заповеди, которые как бы звучали в виде комментариев. закону десятисловному. Вообще, если исследовать этот вопрос и говорить о законах Пятикнижья, то мы увидим, что законы Пятикнижья располагаются в четырех местах. Законы идут с книги Исход, 20 глава по 24 главы. Затем книга Левит состоит из законов и постановлений. Затем в книге Чисел, начиная с 14 по 19 главу, идут законы. И начиная с книги Второзакония, 11 по 24 главу, идут еще законы. Они давались в разное время. Законы, которые сейчас мы смотрим, были даны на Синае. Этот закон был дан отдельно. Его нужно было положить внутрь Ковчега Завета. Затем Моисей написал еще законы, которые мы посмотрим, Бог ему дал, и повелел записать их в отдельную книгу, которую положили одесную ковчег. Потом прошло еще некоторое время, и перед тем, как израильский народ вошел в землю Ханаанскую, и там у них получилась проблема небольшая, из-за которой они 40 лет ходили по пустыне, Бог дал еще дополнительно законы. И перед самым вхождением в землю Ханаанскую написана была книга Второзакония, повторение закона. Все эти законы, они весьма интересны. И исследование их занимает достаточно много времени. Проблема очень часто, что случается такая, что христианское богословие часто стрижет их под одну гребенку. Именно эти законы называются ветхими, устаревшими, никому не нужными и абсолютно бессмысленными и глупыми. И когда я вижу эти слова на страницах книг серьезных богословов, когда я слышу такие выражения от служителей церкви, не говоря уже о простых прихожанах всего разных христианских церквей, я понимаю, что эти люди ни разу не заглядывали и не читали эти законы. Давайте посмотрим несколько примеров. Не внимай пустому слуху. Мне кажется, этот закон сегодня очень полезен и актуален. Потому что сколько из нас живет сплетнями и слухами, трудно пересчитать. А вот посмотрите интересные концепции. Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним. По-моему, где-то это должны были и христиане читать, не правда ли? Не кажется ли вам, что в Нагорной проповеди Иисус подытоживает такие примеры словами «Любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас»? Не то же ли самое написано здесь, просто немножечко приспособленное к тем культурным особенностям и той культурной ситуации? Я вам скажу одно интересное отличие – которое я лично вижу, смотря на законы Ветхого Завета, сравнивая их с законами, которые были написаны в других цивилизациях, ассирийскими законами, шумерскими законами, вавилонскими законами. В чем здесь проблема? Проблема интересная. Если кто-то здесь есть, кто является юристом по профессии, наверное, согласится со мной, что любой процесс законотворчества – это попытка создать что-то настолько обобщенное и всеобъемлющее, чтобы этот закон было невозможно обойти. Правильно? Однако, законы, которые создавались в те времена, и библейский закон следует этой стилистике, они идут по другому пути. Они пишут как бы в виде примеров. Это своего рода индуктивный подход, когда рассматриваются несколько примеров, А потом мы должны думать. А вот эта ситуация подобная, если, извините, найдешь вола врага твоего или осла заблудившегося, приведи его к нему, да? А если мы нашли кошелек врага нашего? Не надо. Понимаете? Этот закон написан на языке той культуры, когда богатство мерилось количеством волов и ослов. Но весть его, по-моему, универсальна и на сегодняшний день. Что Иисус делает в Нагорной проповеди, так он фактически те же самые вещи формулирует, но дедуктивным методом. А вот смотрите, какой закон. Перед лицом седого вставай, почитай лица старца и бойся Господа Бога твоего. Как этого сегодня не хватает нам, не правда ли? Так что эти три примера мне говорят, что очень далеко этой древней книге до ее ветхости. И эти законы надо людям напоминать. Конечно же, я хочу вам сказать, эти законы являются как бы комментарием на то, что Господь написал своим перстом. Но этот комментарий раскрывает достаточно интересные детали, которые мы можем не видеть, если посмотрим на это с общей точки зрения. Посмотрим еще на некоторые законы интересные. Посмотрите. Ноготы отца твоего и ноготы матери твоей не открывай, а на мать твоей не открывай ноготы ее. Ноготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай ноготы их. Это ведь речь идет об инцесте. Сегодня, если такое случается, а, к сожалению, случается, мы говорим, какой ужас. Откуда мы знаем, что это ужас? Дорогие мои, давайте не будем приписывать себе то, что мы являемся великими, но авторами норм этики и эстетики. Эти нормы написаны были 3400 лет назад. И поэтому после долгих страданий, что это не исполнялось, в конце концов, сегодня мы ужасаемся и говорим об таких случаях, какой ужас! И этому ужасанию мы обязаны только потому, что это когда-то было написано Моисею. Кто смесится со скотиной, того предать смерти и скотину убить. Тоже страшное явление. И я вас уверяю, что написаны эти были вещи в том обществе, которое вокруг, поклоняясь языческим богам, интенсивным образом занималось подобными мерзостями. Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите. Не доводите себя до осквернения от них. Как часто мы нарушаем этот закон, и как часто мы не понимаем, а вот где написано. Так что еще раз и еще раз я хочу повторить. Закону еще очень и очень далеко до своей ветхости. И, к сожалению, мы все прекрасно видим сегодня, для нас не новость, что абсолютно все эти заповеди, которые кажутся на первый взгляд такие глупые для примитивных людей, абсолютно все эти явления нарушаются. То же самое, что мы говорили о скотоложестве, написано о гомосексуализме. А сегодня гомосексуализм является нормой для всех стран и официально конституционной нормой. Вы знаете всего о том, что некоторые христианские церкви, которые считают Ветхий Завет очень ветхим, сегодня совершают браки между людьми одного пола. И это явление, к сожалению, на Западе является практикой. Сегодня эти люди уже борются за права усыновления, чтобы у ребенка было два папы или две мамы. И все это потому, что общество сочло Ветхий Завет очень и очень ветхий. И поэтому, к сожалению, пожинает плоды этого неразумного определения. Вот что пишет псалмопевец. «Закон Господа совершен, укрепляет душу». Скажите, пожалуйста, что такое совершен? Мне кажется, это то, что нельзя улучшить. И те, кто пытаются улучшить его, имеют такие проблемы. Близок, Господи, Ты, и все заповеди Твои истина, пишет псалмопевец в другом псалме. Правда Твоя, правда вечная. Закон Твой, истина. Этот же псалом. Все заповеди Его верны, тверды, насколько? На веки и веки. Вот она ситуация. На веки и веки Господь не изменяет. Вот почему Он пишет. Ибо я Господь, я не изменяюсь. Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Заповеди Господа верны и тверды на веки и веки. Вы согласны с этим? Вы согласны лично, что все заповеди, которые мы с вами прочитали, являются твердыми и верными на веки и веки? Удивительно. А мы же только что читали четвертую заповедь. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота. Господу Богу твоему не делай вон и никакого дела. Как быть с этой заповедью? А вы видите, я очень рад вашему ответу. Действительно, что делать с этой заповедью? К сожалению, сегодня именно с этой заповедью не согласны очень много людей. Давайте посмотрим, почему эта заповедь была дана. В чем причина этой заповеди? Есть ли в ней какая-то логика? Смотрите, единственная заповедь, которая объясняет, почему ее надо исполнять, это четвертая. Нигде не написано, если вы откроете, не убей, почему не убей, написано. Нет, понятно и так. Заповедь о субботе, полный день субботы, она требует объяснения. Посмотрите, что сказано. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой – суббота. Господу Богу твоему. Не делай вон и день никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Почему? А вот почему. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, и море, и все, что в них. А день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Вы видите, куда ссылается нам сам Господь. Что, о чем Он напоминает нам? Он напоминает нам о том, что Он Творец. И именно для этого бо он создал именно такую заповедь. Ибо в шесть дней создал Господь небо, землю, море и все, что в них. В шесть дней, а не в шесть миллиардов лет. В шесть дней создал Господь. Как написано здесь в книге Бытие, 2 глава. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню все дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые Он делал, и благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо в он и почил от всех дел своих, которые творил и созидал. Знаете, это очень серьезный вопрос. Мы еще не раз будем к нему возвращаться. Потому что очень часто, с одной стороны, есть те, которые говорят, Бог создал заповеди для того, чтобы проверить, какие мы хорошие. Я понимаю эту позицию, но я такого нигде не читал. Но есть другие, которые говорят, а зачем нам выделять именно один день? Ведь каждый день мы Богу отдаем. О, я согласен с этим утверждением. Но я еще раз хочу, чтобы мы вернулись к причине. Чтобы мы еще раз увидели. Седьмой день, суббота, не просто Господу Богу твоему, а в контексте с нашей верой в то, что Господь Бог в шесть дней, а не в шесть миллионов лет, сотворил небо и землю. Это один из фундаментальнейших принципов взаимоотношения между Богом и человеком. А их мы знаем четыре. Во-первых, что есть один Бог. Во-вторых, что Бога невозможно изобразить, ибо никто не в состоянии это сделать, Он невидим, и поэтому изображение невозможно поклоняться и недопустимо. В-третьих, Божье имя свято, и поэтому нельзя божиться, неизвестно по какой причине, и невозможно вести себя лицемером, если ты, называя при этом себя последователем Бога, и четвертое, она показывает, мы, исполняя четвертую заповедь, мы говорим, что мы свято верим в то, что Господь является нашим Творцом. И Он сотворил небо и землю именно так, как это написано в Священном Писании. За шесть дней. И закончив всякие дела свои, да, закончив к седьмому дню все дела свои, он в этот день почему-то, хотя не устал, но он почил в этот день. Отдыхал в этот день. Посему и повелел. Кто-то может сказать, хорошо, может быть, эта заповедь является какой-то ритуальной заповедью, которую написал Бог. Ведь очень много ритуальных заповедей. Мне говорят, ну хорошо, если ты проповедуешь, что надо соблюдать субботу, почему ты не ходишь и не приносишь жертву где-то там, на жертвеннике. Мы еще поговорим на эту тему. Однако я хочу вам указать на один интересный текст. Это книга Исход, 16 глава. Здесь нам описана одна интересная история. История, которая произошла до того, как вообще Бог написал свои заповеди на скрижалях каменных. Когда народ был в пустыне, у них не было еды, и Бог дал им что? Манну с неба. И вот в пятницу Бог берет и дает манны в два раза больше. и говорит: хорошо, в субботу не будет мана. И народ не поверил, пошел в субботу собирать. А им говорят: долго ли будете уклоняться от соблюдения заповедей и законов моих? Вы понимаете? Оказывается, Бог задает этот вопрос. Раз Он задает этот вопрос в таком тоне, то это говорит о том, что народ должен был знать эту заповедь. Мы имеем массу доказательств того, что народ не знал многие ритуальные заповеди. В частности, мы говорили с вами о книге Иова, когда заповеди о прокаженном еще не было. Друзья Иова приходили к Иову и сидели рядом с ним, хотя закон Моисеев это запрещал. И мы говорили: ага, это значит, что книга Иова была, события эти происходили до написания закона Моисеева. А здесь мы видим, пожалуйста, до написания закона, до того, как Господь дает эти заповеди, Он говорит: как, что вы уклоняетесь от заповедей? Я не дал вам манны в субботу специально, и написано: народ покоился в седьмой день. Хорошо, кто-то может сказать: что это ты нам рассказываешь, конечно, интересно, но ведь это же для евреев. Ну что ж, давайте посмотрим, о чем пишет Ветхий Завет. Смотрите. «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, и быть рабами Его, всех хранящих, что? Субботу от осквернения и твердо державшихся завета Моего, я приведу на святую гору Мою и обрадую их в доме молитвы Моем, и всесожжения и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для кого? Для всех народов». Вы видите, какой интересный парадокс. Очень часто мне приходится читать серьезных людей, которые пишут, что Ветхий Завет является пропагандистским рупором еврейской религии, и что другие народы Бога не интересуют. Посмотрите, пожалуйста. Во-первых, сыновья иноплеменников, которые будут хранить субботу от осквернений. Во-вторых, храм Божий называется домом молитвы для всех народов. Иисус использует этот текст, критикуя свой народ за это. Вы помните ситуацию, когда он пришел в храм и выгнал торговцам? Что он сказал? Он именно этот текст прочитал. Он пришел и сказал: дом мой назовется домом молитвы всех народов, а вы сделали его чем? Вертепом разбойника. Вы видите, Иисус именно за это критикует фарисейскую позицию, потому что они не выполнили вот по этому пункту постановления Божьего, тем самым, конечно, создав впечатление, которое сегодня, к сожалению, есть. Но, тем не менее, возникает вопрос. Хорошо, я все читаю Ветхий Завет, да Ветхий Завет. Может быть, есть какие-то другие основания? Может быть, Иисус пришел и это все отменил окончательно? Ну что ж, давайте посмотрим на слова Иисуса. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророка. Не нарушить пришел я, но исполнить». Эти слова предваряют Нагорную проповедь, которую очень часто называют опровержением Ветхого Завета. Но именно этими словами начинает Иисус свою проповедь, чтобы еще раз сказать, что Он не собирается ломать иудейской традиции. Никакой, кроме той, в которой содержатся ложные истолкования Священного Писания. Не нарушить пришел я, но исполнить. Некоторые скажут: очень хорошо, так ведь Он же исполнил, и нам не надо исполнять. Ну хорошо, это прекрасная логика. Некоторые говорят, Иисус исполнил, поэтому вот теперь мы и не исполняем субботу. Ну давайте подумаем. Хорошо, если Иисус исполнил весь закон, как Он исполнил заповедь «не убивай»? Теперь мы можем убивать, да? Понимаете? Он же исполнил, теперь мы можем убивать. Понимаете? Так я вам могу перечислить все заповеди. А если Он не крал, означает ли это, что мы теперь можем красть? А если Он не прелюбодействовал, означает ли это, что мы можем прелюбодействовать? Вы понимаете? Я вам перечислю все 9 заповедей, все с этим согласятся. Почему-то с 4-й заповедью Иисус исполнил, и мы не должны. Ну давайте посмотрим. Может быть, все-таки Иисус что-то говорит по этому поводу. Не может же быть такого. Не, как говорится, не глупые люди читают-то Библию. Давайте посмотрим на жизнь Иисуса. Уж если мы признали Иисуса Мессией, то, наверное, следует прислушаться к Его словам и стараться хотя бы жить так, как Он жил. Это Евангелие от Луки, 4 глава. И вот что здесь сказано. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать». Какое было обыкновение у Иисуса? В день субботний он вошел в синагогу. Вы скажете, ну хорошо, он был евреем. Но, пожалуйста, посмотрите контекст. Он уже был перед этим помазан Духом Святым. Он уже поборол дьявола в пустыне. Здесь он уже конкретно и четко знал свою миссию. И уж извините, но во многих вопросах он расходился с иудеями. Но почему-то в этом вопросе свое обыкновение он оставил. Может быть, не зря. Хорошо, конечно же, я знаю и другие тексты. Вот, например, текст, который предваряет ситуации, часто связанные, например, с тем, что Иисус исцелял в субботу, с тем, что Иисус срывал колосья в субботу. Иисус по этому поводу говорит, «Ибо Сын Человеческий и есть Господин субботы». Я не вижу, чтобы в этом тексте было сказано, что раз Иисус есть Господин субботы, значит теперь субботу надо прекратить и отменить. То, что он есть Господин субботы, говорит о том, что он фактически идентифицирует себя с Богом, который и в этот субботний день отдыхал от всех дел своих претворений. Также говорит он, суббота для человека. Опять же, здесь некоторые говорят, ну вот, наконец-то, суббота для человека. Что я должен делать в субботу? Поехать на дачу, пойти в магазин, ведь для меня же суббота. Извините, эти слова не отменяют. В чем проблема? О чем здесь идет речь? Почему такое противостояние? Дело здесь, опять же, в той проблеме, которой мы касались раньше. Когда фарисеи установили то, о чем Иисус сказал, ибо вы презрели заповедь Божью ради установления человеческого. О чем здесь идет речь? К большому сожалению, фарисеи имели одну крайность. Они превратили субботу из Дня Господня, о котором Исаия, пророк, сказал, если ты сделаешь субботу отрадою, что такое отрада? Радость, правильно? Именно это он имел в виду, сказал, для человека, чтобы человек в этот день радовался и наслаждался, и отдыхал от всех дел своих, они превратили ее, прямо так и скажу, в бремя. Сначала были созданы 39 видов работ, которые запрещено было делать в субботу. Они все были переписаны. Затем к каждой работе было приписано, каждой вот из этих 39 работ было приписано заповеди, было приписано еще куча ограничений, чтобы у человека, не дай Бог, не возникло желание нарушить эту заповедь. По типу такого, что если написано буквально, в субботу нельзя забивать гвозди. Вот, а потом написано так, чтобы у человека не возникло желание забивать гвозди, так надо написать, чтобы он не брал молоток. Понимаете, до чего можно дойти? Это законотворчество продолжается, к сожалению, и сегодня. В субботу нельзя ездить на автомобиле. Это говорят сегодняшние талмудисты, которые пишут современный закон. Почему нельзя ездить на автомобиле? Потому что, оказывается, в автомобиле двигатель внутреннего сгорания, а заповедь такая есть, что в субботу нельзя огонь зажигать. Поэтому, заводя автомобиль, вы зажигаете огонь. Это современное, то, что называется на языке иудейском галаха. Есть более древняя галаха. Например, в Мишне есть такой трактат, называется «Бейца», то есть «яйцо». И этот трактат посвящен одному вопросу. Можно ли кушать яйцо, которое курица снесла в субботу? И ответ приходит, нет, нельзя, потому что курица работала. И все остальное, понимаете, описаны меры предосторожности. Как же, чтобы вдруг не съесть это яйцо, которое снесено было в субботу? Вы понимаете, вот такие вещи, они превратили субботний отдых в бремя. Поэтому Иисус пытается говорить и призывает, да хватит же, наконец, это законотворчество. Суббота для человека, а не человек для субботы. Суббота дана для того, чтобы человек мог насладиться покоем в день Господний, а не для того, чтобы целый день он размышлял над тем, как и что нужно делать, а чего не нужно делать. Если написано, не делай в этот день никакой работы, это не означает, что мы должны переписать, что я не должен брать молоток, и не должен брать в руку гвоздь, и не должен открывать ящик, где у меня молоток лежит, и так далее, и так далее. По-моему, у меня хватит моего духовного разума для того, чтобы понять, что если суббота – это день Господень, и я решил это делать, то я не буду прибивать в субботу, и не буду ремонт делать в субботу, и не буду другие вещи делать. Хорошо. О чем же повествует нам Евангелие еще? Вот что пишет Иисус. Он пишет. «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Вот к чему призывает Иисус. Если любите меня, соблюдите заповеди мои. Вчера мы недаром подчеркивали божественность Мессии. То, что Иисус является Богом, тем же Богом неизменяемый, который написал эти заповеди своим перстом. на каменных скрижалях. Если любите меня, соблюдите эти заповеди. Сегодня вопрос, который следует задать. Любим ли мы Бога? Если мы любим Бога, то можем ли мы пойти на то, чтобы что-то поменять в нашей жизни? Об этом я бы хотел, чтобы мы задумались. Можем ли мы? Знаете, как часто есть такое выражение «ради Бога». Так вот сегодня. Можем ли мы ради Бога, который спрашивает нас, любите ли вы меня? И если любите, соблюдите заповеди мои. Кто-то скажет, ну хорошо, но ведь Иисус же сдал новые заповеди. Вот что помогут привести пример. Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим и всею душою твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Может быть, сегодня только две заповеди, а не 10? Ну, давайте подумаем, откуда Иисус взял эти заповеди? Посмотрите. Оказывается, слова Иисуса записаны в том же законе, который некоторые называют Ветхим. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоей и всей душой твоей и всеми силами твоими». Вот что пишет нам второзаконие. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего. Но люби ближнего твоего, как самого себя». Этот текст мы читали в книге Левит. Вот откуда берет Иисус эти слова. Из того закона, который мы считаем ветхим. Но давайте задумаемся. Если мы любим ближнего, будем мы красть? Если мы любим ближнего, будем мы завидовать? А если мы любим Бога, будут у нас два Бога или три Бога? Вы понимаете, если мы внимательно задумаемся об этих двух заповедях, то мы увидим, что они приходят таки к двум скрижалям закона. На сих двух утвержден закон и пророки. На сих двух принципах – любить Бога и любить ближнего. Любим ли мы сегодня Бога? И ради любви к Нему способны ли мы изменить что-то в нашей с вами жизни?